Аят 112. «О нет, кто покорит свой лик Аллаху, совершая добро, тот получит награду от своего Господа. Они не познают страха и не будут опечалены». Всевышний ниспослал ясные доказательства, которые распространяются на всех людей, и опроверг утверждения и пустые надежды людей Писания. Только тот, кто искренне посвящает свои деяния Аллаху и поклоняется своему Господу, руководствуясь его шариатом, попадет в райские сады и получит награду от своего Господа. Этой наградой будет рай, в котором собраны всевозможные удовольствия. Такой человек не познает ни страха, ни печали, потому что получит все заветное и желанное и спасется от всего страшного и неприятного. Из сказанного следует, что если человек не обладает упомянутыми качествами, то он окажется среди погибших обитателей преисподней. Спасены будут только те, кто совершал благодеяние искренне ради Господа Бога и следовал путем его посланника. Аят 113. Иудеи сказали: «Христиане не следуют прямым путем». А христиане сказали: «Иудеи не следуют прямым путем». Все они читают Писание, но слова невежественных людей похожи на их слова. В день воскресения Аллах рассудит их в том, в чем они расходились во мнениях. Люди Писания потакают своим низменным желаниям и завидуют друг другу настолько, что обвиняют друг друга в заблуждении и неверии, уподобляясь арабам-язычникам и прочим многобожникам. Приверженцы одного вероисповедания называют заблудшими приверженцев другого вероисповедания. Когда же наступит последняя жизнь, Аллах вынесет относительно этих тяжущихся свой справедливый приговор. Аллах поведал своим рабам об этом приговоре и сообщил, что спасение и преуспеяние обретут только те, кто уверовал во всех пророков и посланников, покорился воле своего Господа и не нарушал его запретов. Что же касается всех остальных людей, то их непременно постигнет погибель. Аят 114. Кто может быть несправедливее того, кто запрещает в мечетях Аллаха поминать имя Его и стремится разрушить их? Им следовало бы входить туда только с чувством страха. Позор им в мирской жизни и великие мучения в последней жизни. Самые несправедливые люди и самые отъявленные преступники – это те, кто мешает поминать Аллаха в мечетях и препятствует совершению намаза и других обрядов поклонения, кто стремится разрушить мечети материально и духовно. Под материальным разрушением мечетей подразумевается разрушение их строений, нанесение им ущерба и осквернение их нечистотами, а под их духовным разрушением подразумевается удержание молящихся от поминания в них Аллаха. Это откровение распространяется на всех, кто обладает перечисленными выше качествами. Оно распространяется на воинство слона и на курайшитов, которые не позволили посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, совершить паломничество в тот год, когда был подписан Худайбийский мир. Оно распространяется на христиан, которые разрушили Иерусалим, и на многих других беззаконников, стремящихся навредить домам Аллаха, противящихся Аллаху и вносящих раскол в ряды правоверных. В качестве воздаяния Аллах предписал неверующим входить в мечети с чувством унижения и страха. Таковы закон и предопределение Господа. Неверующие пытались устрашить рабов Аллаха, но всемогущий Аллах посеял страх в них самих. Что касается язычников, то они не позволили посланнику Аллаха совершить паломничество, но прошло немного времени, и всемогущий Аллах позволил ему завладеть Меккой и запретил многобожникам приближаться к своему дому. Всевышний сказал: «О те, которые уверовали! Воистину, многобожники являются нечистыми, и пусть они после этого их года не приближаются к заповедной мечети». Что касается воинства слона, то Всевышний Аллах поведал о постигшем их наказании. А что касается христиан, то Аллах позволил правоверным одержать над ними верх и прогнать их со священной земли. Каждый беззаконник, обладающий описанными выше качествами, непременно получает заслуженное воздаяние. Создатель в точности предсказал события до того, как они произошли, и эти предсказания являются великими знамениями. Опираясь на этот прекрасный аят, богословы считают, что неверующих нельзя впускать в мечети. В этой жизни они удостоены позора и бесчестия, а в последней жизни их ожидает великое наказание. Если самыми большими беззаконниками являются грешники, которые запрещают поминать Аллаха в мечетях, то самыми достойными верующими являются праведники, которые материально и духовно отстраивают мечети. Именно поэтому Всевышний сказал: не полагается многобожникам оживлять мечети Аллаха, свидетельствуя о собственном неверии. Тщетны их деяния, и они вечно пребудут в огне. Только тот оживляет мечети Аллаха, кто уверовал в Аллаха и в последний день, кто совершает намаз, выплачивает закят и не боится никого, кроме Аллаха. Возможно, они окажутся на верном пути. Более того, Аллах повелел возводить мечети, почитать и благоустраивать их. Всевышний сказал: «В домах, которые Аллах дозволил воздвигнуть, поминается Его имя. Его славят в них по утрам и перед закатом». На мечети распространяется много религиозных предписаний, суть которых излагается в упомянутых прекрасных аятах. Аят 115. «Аллаху принадлежит восток и запад. Куда бы вы ни повернулись, там будет лик Аллаха. Воистину Аллах – объемлющий и знающий». Из всех сторон света Аллах особо выделил восток и запад, потому что в них сосредоточены великие знамения. Там восходят и закатываются небесные светила. И если Аллах обладает властью над востоком и западом, то остальные стороны света тем более подвластны Ему. О люди! Куда бы вы ни повернулись, выполняя повеление Аллаха или вынужденно, там будет лик Аллаха. Вам велено во время намазов поворачиваться лицом в сторону Каабы, хотя прежде вы поворачивались лицом в сторону Иерусалима. А во время путешествий вам разрешается совершать намаз, сидя на верблюдице или в другом средстве передвижения, и поворачиваться лицом в направлении вашего движения. А если вы не можете определить, в какой стороне находится Кааба, вам разрешается совершить намаз в любом направлении по вашему усмотрению, и ваша молитва будет принята, даже если впоследствии выяснится, что вы допустили ошибку. А если вас будут мучить боли в пояснице, если вы заболеете, то для вас сделаны прочие уступки. В любом случае, куда бы вы ни повернулись, вы не найдете стороны, которая не подвластна вашему Господу. Этот аят подтверждает существование лика Всевышнего Аллаха, который достоин Его величия и совершенства и не похож на лица творений. Аллах обладает величайшей милостью и самыми совершенными качествами, Ему известны любые тайны и помыслы творений. Благодаря Своим всеобъемлющим качествам и Своему безграничному знанию, Аллах позволяет Своим рабам совершать разные поступки и принимает их праведные деяния. Хвала же за это надлежит Ему одному. Аят 116. Они сказали: «Аллах взял себе сына». Пречист Он, напротив, Ему принадлежит то, что на небесах и земле, Ему одному все покоряются. Среди иудеев, христиан и язычников есть такие, которые утверждают, что у Аллаха есть Сын. Они приписывают Аллаху качества, которые не соответствуют Его величию. Они совершают тяжкий грех и поступают несправедливо по отношению к самим себе. Но, несмотря на их дурное отношение к Господу, Всевышний Аллах терпеливо сносит их злодеяния, не спешит с наказанием их и даже одаряет их благополучием и пропитанием. Пречист Аллах и превыше всех качеств, которые не соответствуют Его величию, которые приписывают Ему многобожники и несправедливые грешники. Пречист Аллах, обладающий абсолютным совершенством и далекий от любых недостатков. Всевышний Аллах не только опроверг слова многобожников, но и привел доказательства своего абсолютного совершенства. Он возвестил, что Ему принадлежит все, что на небесах и на земле. Все творения находятся в Его власти и являются Его рабами. Он управляет ими подобно тому, как Господин управляет своими рабами. Все рабы покорны Ему, зависят от Его воли и нуждаются в Нем, тогда как Он абсолютно ни в чем не нуждается. И если истина такова, то кто из рабов может быть сыном великого Господа, тем более, что сын всегда бывает подобен своему родителю, поскольку является частью его? Аллах – всемогущий владыка, тогда как все творения подвластны ему рабы. Он богат и не испытывает нужды, тогда как его рабы бедны и нуждаются в своем Господе. Как же после этого можно приписывать ему детей? Всякий, кто поступает так, измышляет самую великую и самую отвратительную ложь. Что же касается покорности Аллаху, кунут, то она бывает двух видов. Общая покорность творений проявляется в том, что они подвластны своему Творцу, а частная покорность выражается в поклонении Ему. Первый вид упоминается в обсуждаемом нами аяте, а второй вид упоминается в словах Всевышнего: «И стойте перед Аллахом смиренно». Аят 117. «Он – первосоздатель небес и земли. Когда он принимает решение, то стоит ему сказать «будь», как это сбывается. Аллах сотворил небеса и землю, придал им совершенный облик и сделал их прекрасными творениями, подобных которым ранее не было. Принимая решение, ему достаточно сказать «будь», как желаемое сбывается. Ничто не может воспротивиться его воле, и никто не может помешать ему. Аят 118. Те, которые лишены знания, говорят, почему Аллах не говорит с нами? Почему знамения не приходят к нам? Такие же слова произносили их предшественники. Их сердца похожи. Мы уже разъяснили знамения людям убежденным. Невежественные люди Писания и прочие невежды вопрошали, почему Аллах не разговаривает с нами так, как Он разговаривает со своими посланниками? Почему посланники не показывают нам чудеса, которые мы желаем увидеть? Руководствуясь своим недалеким умом, они осмеливались дерзить Создателю, превозносились над Божьими посланниками и требовали показать им чудеса. Всевышний по этому поводу сказал, «Вот вы сказали, о Муса, мы не поверим себе, пока не увидим Аллаха открыто. Вас поразила молния, тогда как вы наблюдали за этим. Люди Писания просят себя, чтобы ты низвел им Писание с неба. Мусу они попросили о еще большем, когда сказали, «Покажи нам Аллаха открыто». Тогда молния поразила их за их несправедливость. Они сказали, «Что это за посланник? Он ест пищу и ходит по рынкам. Почему к нему не был ниспослан ангел, который предостерегал бы вместе с ним? Почему ему не даровано сокровище? Почему у него нет сада, из которого он бы вкушал?» Они говорят, «Ни за что мы не уверуем, пока ты не исторнешь для нас из земли источник, или пока не будет у тебя пальмовой рощи и виноградника, в которых ты проложишь реки, или пока не обрушишь на нас небо кусками, как это ты утверждаешь, или не предстанешь пред нами вместе с Аллахом и ангелами, или пока у тебя не будет дома из драгоценностей, или пока ты не взойдешь на небо, но мы не поверим в твое восхождение, пока ты не спустишься с Писанием, которым мы станем читать». Вот так они обращались с Божьими посланниками. Они требовали от них чудес для того, чтобы изобличить их в беспомощности. Они не желали найти прямой путь и уяснить истину. Что же касается посланников, то они показали людям много знамений, которых было вполне достаточно для того, чтобы те обратились в правую веру. Именно поэтому Аллах сказал, что Он уже разъяснил знамения убежденным людям. Каждый убежденный верующий видел столько удивительных знамений и убедительных доказательств своего Господа, что его знания превратились в твердую убежденность, которая несовместима с колебаниями и сомнениями. Аят 119. «Мы отправили тебя с истиной, добрым вестником и предостерегающим увещевателем, и ты не будешь спрошен об обитателях ада». Всевышний упомянул о знамении, которое объемлет и подразумевает все остальные знамения, свидетельствующие о правдивости пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, и истинности принесенного им Писания. Этим знамением является пророческая миссия посланника, принесшего людям истину. Это знамение объемлет все остальные знамения, с которыми был отправлен пророк, саллиллаху алейхи вассалям, и содержит в себе сразу три аргумента. Первый аргумент – это факт пророческой миссии Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Второй аргумент – это его жизнеописание и руководство. Третий аргумент – это учение Корана и Сунны, которые он проповедовал. Первые два аргумента вытекают из коранического откровения о том, что пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, был отправлен Аллахом. Третий аргумент вытекает из коранического откровения о том, что он был отправлен с истиной. В качестве первого аргумента мы упомянули факт пророческой миссии Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Для того, чтобы убедиться в его правдивости, достаточно изучить положение человечества до начала его пророческой миссии. Люди поклонялись идолам, огню и крестам, искажали неспосланные им религии и находились в беспросветном мраке неверия, которое ослепило их и окружило со всех сторон. Спастись от этого неверия удалось лишь некоторым людям Писания, которые перед пришествием пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, уже практически исчезали. Однако Всевышний Аллах не создал творение понапрасну и не предал их забвению. Он – мудрый, знающий, могущественный, милосердный Господь. Руководствуясь божественной мудростью и милосердием, Аллах отправил к своим рабам великого посланника, саллиллаху алейхи вассалям, и повелел им поклоняться только милостивому Аллаху, не приобщая к нему сотоварищей. Благоразумному человеку достаточно задуматься над миссией пророка, саллиллаху алейхи вассалям, чтобы убедиться в его правдивости. Это великое знамение однозначно свидетельствует о том, что он действительно был посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. В качестве второго аргумента мы упомянули жизнеописание пророка Мухаммеда, саллиллаху алейхи вассалям. И если человек надлежащим образом изучит его жизнь до начала пророческой миссии, а также качества, которыми он обладал, и которые стали еще более совершенными и восхитительными впоследствии, то ему станет ясно, что таким совершенным нравственным обликом обладают только пророки, поскольку Всевышний Аллах сделал нравственные качества одним из величайших доказательств правдивости или лживости людей. В качестве третьего аргумента мы упомянули великий мусульманский шариат и священный Коран, содержащий правдивые повествования, повелевающие творить добро, запрещающие совершать дурные поступки и являющие людям удивительные знамения. Упомянутые нами три аргумента объединяют в себе все божественные доказательства и знамения. Всевышний также сообщил, что пророк Мухаммед, саллиллаху алейхи вассалям, был добрым вестником и увещевателем. Он принес благую весть о счастье при жизни на земле и после смерти каждому, кто покорился ему, и предостерег от несчастья при жизни на земле и после смерти каждого, кто ослушался его. Он не был в ответе за деяния обитателей преисподней, поскольку ему было поручено только донести до людей истину, а держать ответ они будут перед всемогущим Аллахом. Аят 120. Иудеи и христиане не будут довольны тобой, пока ты не станешь придерживаться их религии. Скажи, путь Аллаха – это прямой путь. Если же ты станешь потакать их желаниям после того, как тебе явилось знание, то Аллах не будет тебе ни покровителем, ни помощником. Всевышний сообщил своему посланнику о том, что иудеи и христиане не будут довольны им до тех пор, пока он не обратится в их религию. Они проповедуют религию, которую исповедуют сами, и считают, что следуют прямым путем. Именно поэтому Аллах велел пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, возвестить о том, что верным руководством является только руководство Аллаха, с которым он отправлен. Что же касается воззрений людей Писания, то они опираются лишь на свои низменные желания. И если бы пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, стал потакать их желаниям после того, как ему открылось настоящее знание, то у него не оказалось бы ни покровителей, ни помощников. Это откровение строго запрещает потакать желаниям иудеев и христиан и уподобляться им в том, что является отличительной особенностью их вероисповеданий. И хотя Всевышний Аллах обратился к пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, этот аят распространяется и на его последователей, поскольку принимать во внимание следует общий смысл откровения, а не конкретное лицо, к которому оно обращено. Согласно другому правилу, принимать во внимание следует общий смысл откровения, а не конкретную причину, по которой оно было ниспослано. Аят 121. «Те, кому мы даровали Писание, и кто читает его надлежащим образом, действительно веруют в него». А те, которые не уверуют в него, непременно окажутся в убытке. Всевышний поведал о том, что среди людей Писания, которых Аллах почтил абсолютной милостью и одарил священным Писанием, есть праведники, которые надлежащим образом следуют его предписаниям. Почтением, тилават, в этом аяте подразумевается следование предписаниям. Эти праведники считают дозволенным только то, что дозволил Аллах, и считают запрещенным только то, что он запретил. Они руководствуются откровениями, смысл которых ясен, и принимают на веру откровения, требующие толкования. Эти люди Писания являются счастливцами, поскольку они познали милость Аллаха и отвечают на нее благодарностью. Они веруют во всех Божьих посланников и не делают различий между ними. Они истинно верующие, и они не уподобляются тем, которые заявляют, что они уверовали в ниспосланное им откровение, но отвергают откровения, ниспосланные впоследствии. Такие заслуживают того, чтобы Аллах преградил им, и они потерпевшие убыток. Аят 122. «О сыны Исраила, помните о милости, которую я оказал вам, а также о том, что я возвысил вас над мирами». Аят 123. «Страшитесь дня, когда ни один человек не принесет пользы другому, и когда нельзя будет откупиться, когда ничем не поможет заступничество, и когда им не будет оказана поддержка». Аят 124. «Вот испытал Господь Ибрагима повелениями, и тот выполнил их. Он сказал: «Я сделаю тебя предводителем людей». Ибрагим сказал: «И из моего потомства». Аллах сказал: «Мой завет не коснется беззаконников». Толкование первых двух аятов мы уже рассмотрели. Далее Аллах поведал о своем раве и возлюбленном Ибрагиме, которого считают образцом для подражания и славным посланником все религиозные общины людей Писания и даже язычники. Аллах подверг его испытанию посредством повелений и запретов. Так Аллах подвергает испытанию всех своих рабов, дабы выявить лжецов, которые не способны пройти через испытания, и правдивых верующих, которые благодаря испытаниям поднимаются на еще более высокую степень и очищают свои души и деяния. Одним из самых достойных рабов, прошедших через подобные испытания, был возлюбленный Аллаха Ибрагим. Аллах подверг его страшному искушению, но он достойно выдержал испытание, за что Аллах отблагодарил его, поскольку Аллах всегда был благодарным Господом. Аллах сказал Ибрагиму: «Я сделаю тебя предводителем людей и образцом для подражания, а они будут брать с тебя пример и следовать за тобой к вечному счастью. Ты будешь удостоен вечной похвалы, щедрого вознаграждения и всеобщего уважения. Клянусь Аллахом, это и есть наивысшее превосходство, ради которого должны состязаться состязающиеся и засучивать рукава труженики. Это наивысшее достоинство, достичь которого удавалось только твердым духом посланникам и их верным последователям, призывавшим людей встать на путь Аллаха». Ибрагим ликовал от того, что ему удалось взойти на эту высокую степень, и попросил Аллаха оказать такую же милость его потомкам. Он попросил Аллаха позволить ему и его потомкам подняться на высокие ступени, и этот поступок также свидетельствует о его качествах предводителя. Он искренне желал добра рабам Аллаха и хотел, чтобы среди них было побольше проповедников, наставляющих на прямой путь. Однако принять его высокие устремления и вознести людей на такие высокие ступени мог только Аллах. Милосердный и сострадательный Господь внял его молитве и сообщил о единственном препятствии, которое не позволит некоторым людям достичь таких высот. Аллах сообщил, что образцом для подражания в религии не станут только беззаконники, которые поступили несправедливо по отношению к самим себе и умалили собственное достоинство. Несправедливость и беззаконие не приличествуют тому, кто является высоким образцом для подражания в религии. Достичь такого положения можно только благодаря терпению и убежденности, а результатом этого являются твердая вера, праведные деяния, превосходный нрав, правильные принципы, совершенная любовь к Господу, страх перед Ним и раскаяние в совершенных прегрешениях. Разве же несправедливый человек может обрести такие качества? Смысл этого аята заключается в том, что человек, избегающий несправедливости, может стать образцом для подражания в религии, если он воспользуется соответствующими причинами. Аят 125. «Вот мы сделали дом, Каабу, пристанищем для людей и безопасным местом. Сделайте же место Ибрагима местом моления. Мы повелели Ибрагиму и Исмаилу очистить мой дом, Каабу, для совершающих обход, пребывающих, кланяющихся и падающих ниц». Всевышний привел вечное доказательство того, что Ибрагим был образцом для подражания и стал предводителем. Этим доказательством является заповедная мечеть, посещение которой является одним из столпов мусульманской религии и смывает совершенные людьми грехи и прегрешения. В этой мечети есть многочисленные места, напоминающие о возлюбленном Аллаха и его потомках и свидетельствующие о том, что он был образцом для подражания в религии. Аллах сделал заповедную мечеть пристанищем для людей, к которому они стекаются, чтобы обрести мирские и духовные блага. Они совершают паломничество раз за разом, но не могут вдоволь насладиться присутствием заповедной мечети. Она является безопасным местом для всех живых тварей, будь то дикие животные, деревья или другие творения, лишенные души. Даже во времена невежества язычники, приобщающие к Аллаху за товарищей, почитали заповедную мечеть и не нарушали ее покоя, даже если встречали в ней убийцу собственного отца. А с пришествием ислама святость и слава этой мечети еще больше возросли. Затем Всевышний Аллах повелел сделать место Ибрагима, макам Ибрагим, местом моления. Существует мнение, что под местом Ибрагима подразумевается объект, который в настоящее время располагается перед дверью Каабы. В этом случае речь идет о намазе из двух ракаатов, который следует совершать после обхода вокруг Каабы и желательно совершать позади места Ибрагима. Этого мнения придерживается большинство комментаторов Корана. Согласно другому толкованию, под местом Ибрагима подразумеваются все места, которые он посещал во время паломничества, а употребление арабского слова «макам» в единственном числе объясняется тем, что оно определяется родительным падежом. В этом случае речь идет обо всех обрядах хаджа. Обход вокруг Каабы, пробежка между холмами Ас-Сафа и Аль-Марва, стояние в долине Арафат, ночевка в долине Муздалифа, бросание камешек, жертвоприношение и другие обряды паломничества. Согласно такому толкованию, повеление сделать место Ибрагима местом моления означает повеление сделать его местом для поклонения и следовать его примеру во время паломничества. Очевидно, последнее толкование является наиболее предпочтительным, поскольку оно включает в себя первое толкование и соответствует лексическому значению аята. Всевышний также поведал о том, что Ибрагиму и Исмаилу было велено очищать дом Аллаха от проявлений многобожия, неверия и ослушания, а также от скверны, грязи и нечистот, поскольку эта мечеть предназначена только для совершающих обход, пребывающих и молящихся. Всевышний в первую очередь упомянул о совершающих обход вокруг Каабы, поскольку этот обряд поклонения является особенностью заповедной мечети. После этого были упомянуты люди, уединяющиеся для поклонения, поскольку благочестивое уединение является особенностью всех мечетей. Только после этого были упомянуты обычные молящиеся, хотя намаз и является самым достойным из всех перечисленных обрядов. Из этого следует, что обсуждаемая нами последовательность имеет соответствующее объяснение. Всевышний назвал заповедный храм своим домом по нескольким причинам. Во-первых, это побуждало пророков Ибрагима и Исмаила уделять должное внимание очищению мечети от скверны и делать для этого все необходимое. Во-вторых, это подчеркивало святость и славу заповедной мечети и обязывало людей поклоняться Аллаху, отдавая дань уважения этому храму. В-третьих, это побуждало в человеческих сердцах влечение к заповедной мечети. Аят 126. «Вот сказал Ибрагим: Господи, сделай этот город безопасным и надели плодами его жителей, которые уверовали в Аллаха и в последний день. Он сказал: а неверующим я позволю пользоваться благами недолгое время, а затем заставлю их страдать в огне. Как же скверно это место прибытия». Ибрагим помолился за заповедную мечеть и попросил Аллаха сделать Мекку безопасным городом и одарить ее жителей всевозможными плодами. Затем святой пророк связал свою молитву с правоверными, подчеркнув свое почтительное отношение к Аллаху. Однако первая часть его молитвы носила общий характер, и поэтому Аллах распространил свой ответ на его молитву на всех, кроме беззаконников. С другой стороны, пророк Ибрагим попросил Аллаха даровать жителям города пропитание и связал свою молитву только с правоверными, тогда как Аллах одаряет пропитанием как правоверных и покорных праведников, так и неверующих и ослушников. Именно поэтому Аллах возвестил, что пропитание будут удостоены все жители этого города, будь то мусульмане или неверующие. Мусульмане будут использовать мирские блага для поклонения Аллаху, после чего отправятся в райские сады, а неверующие смогут наслаждаться земными благами лишь короткий срок, после чего будут насильно отправлены в самое скверное пристанище, в огненную преисподнюю. Аят 127. «Вот Ибрагим и Исмаил подняли основание дома, Каабы. Господь наш, прими от нас, воистину Ты, слышащий, знающий». Аят 128. «Господь наш, сделай нас покорившимися Тебе, а из нашего потомства общину, покорившуюся Тебе. Покажи нам обряды поклонения и прими наше покаяние. Воистину, Ты, принимающий покаяние, милосердный». Аят 129. «Господь наш, пошли к ним посланника из них самих, который прочтет им Твои аяты, научит их писанию и мудрости и очистит их. Воистину, Ты могущественный и мудрый. О Мухаммад, помни о том, как пророки Ибрагим и Исмаил поднимали основание Каабы и терпеливо продолжали это славное начинание. Их сердца переполнялись чувством страха и надеждой. Совершая это великое благодеяние, они молили Аллаха принять его и сделать его полезным для всех людей. Они просили Аллаха сделать их и их потомков приверженцами ислама, суть которого заключается в смирении всей душой перед Господом и выполнении Его предписаний телом. Затем они попросили Аллаха показать им обряды поклонения, то есть обучить их обрядам поклонения наглядно, дабы это принесло им больше пользы. Существует мнение, что под обрядами поклонения манасик здесь подразумеваются все обряды паломничества, о чем свидетельствует контекст обсуждаемых аятов. Согласно другому толкованию, это откровение обладает более широким смыслом и включает в себя все религиозные предписания и обряды, пользу чего свидетельствует общий смысл этих аятов. Слово «нусук» означает «поклонение», однако чаще всего оно используется в отношении обрядов паломничества. Именно такой смысл вкладывают в это слово в народе. В любом случае, оба пророка попросили Аллаха одарить их полезным знанием и праведными деяниями. А поскольку любой раб непременно допускает упущение и нуждается в покаянии, они попросили Аллаха всегда принимать их покаяние. Затем они попросили его избрать посланника из числа их потомков, дабы приумножились их слава и величие. Они пожелали, чтобы люди покорились этому посланнику и надлежащим образом познали его прекрасные качества. Они пожелали, чтобы этот посланник прочел людям откровение, позаботился о нем и помог им выучить его наизусть, обучил их толкованию Писания и мудрости, очистил их души посредством праведных деяний и привил им отвращение к порочным поступкам, которые не облагораживают человеческую душу. А затем они восхвалили могущество и мудрость Аллаха и тем самым попросили его избрать посланника из числа их потомков, благодаря этим двум качествам. Аллаху действительно подвластно все сущее, и никто не способен воспротивиться Его воле. Благодаря Своей мудрости Он все расставляет по Своим местам. И поэтому Он внял их молитвам и отправил к людям благородного пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, пришествие которого стало милостью к потомкам Ибрагима и Исмаила, а также ко всему человечеству в целом. Именно поэтому пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, говорил: «Я — следствие молитвы моего предка Ибрагима».